Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Братья и сестры, мы сегодня празднуем событие, которое произошло буквально за 5 дней до Христовой жертвы на Голгофе, когда Он входил в Иерусалим, и вот этот вход Его был последний. Причем входил он настолько торжественно, что хоть мы и говорим, что люди стояли с ветвями пальм и постелили одежды, как что это традиция встречи царя в древнем Израиле. Но дело даже не в ветвях и одеждах, а дело в том, что его встречали именно по энтузиазму, по тому, что не потому, что это положено как-то, да, встречать именно царя так, а это было именно радостное праздное и праздничное возбуждение, причем от самых малых. И именно дети как бы воодушевили и взрослых, и кончая старцами, весь Иерусалим вышел навстречу и пел «Осанна Вышних», «Благословен гряды во имя Господне». Но вот в то же время есть некое историческое событие. Навсегда, когда мы смотрим на исторические события Нового Завета, именно времен жизни Христа, всегда это событие предстает не только как именно событие вот того времени, 2000-летней давности, а как икона. И поэтому всегда там читается рядом вот с явным событием всегда читается нечто, что как бы стоит за ним и не видно очистным зрением. Но то, что как раз вот в иконе говорится, говорится о том, что в иконе вот обратной перспективы, она не столько в том, что то, что дальше становится нам ближе, да, а в том, что все невидимое становится видимым, все тайное становится явным в иконе. И вот этот град Иерусалим, он предстает сразу в нескольких ипостасях. С одной стороны, это праздничный город, вот так вот видимо, это праздничный город, который встречает своего царя, но в реальности это оказывается обманчиво. Хотя это воистину это так, но это так только пророчески. И пророчески, причем это пророчество переходит как бы через все время истории человечества. И вот эта радостная встреча входа в Иерусалим Иисуса Христа, это то, что мы называем страшным судом Господним. Это та встреча для тех, кто не на суд приходит, а приходит именно в полноту жизни. И в то же время мы знаем, что буквально через 5 дней вот те же самые люди, которые так встречали Христа, они будут кричать «распни его». Именно потому, что окажется, что они встречали царя, они же знали его чудотворение. Они, за 3,5 года, конечно же, и не только слух о нем обошел весь Израиль и всю Иудею, но сами люди были свидетелями. Да, он имеет власть, и причем они были сами свидетелями, что он имеет власть и над человеческой плотью, над человеческой душой, над духовным миром, когда изгонял демонов из душ человеческих, освобождал их над всеми стихиями. То есть нет для него преград. И делали вывод, вот, наконец, пришел Мессия, который избавит нас от римского владычества. А вот вывод был такой маленький, узенький, мелкий, но совершенно политически оторванный от вообще какой-то духовной сферы совершенно. И когда они увидели, что он был схвачен, и его сопровождают римские воины, избитого с завязанными руками, с перевязанными руками, и они сразу в него разочаровались. То есть, другими словами, а зачем нам нужен такой Мессия? И вот это разочарование, оно вылилось в гневном «распни его». И в этом смысле Иерусалим перед нами возникает духовно, как некая крепость, некая твердыня, которая не хочет пускать в себя Сына Божия, пришедшего ради Него, ради Иерусалима. И знаменательно как раз в этом смысле, что, в общем-то, конечно, и по традиции действительно всегда не внутри города, а вне города всегда происходили казни. Это, безусловно, так. В Иерусалиме всегда было так. Там не было некого лобного места, площади, где бы собирались горожане и смотрели на то, как наказываются преступники или рабы, восставшие, а распинали на крестах именно восставших рабов и разбойников. Он как бы, Иерусалим как бы, с одной стороны, это традиция, а с другой стороны, духовно, он не должен умереть в городе. Вот город не должен им оскверниться. Оскверниться не только смертью преступников, но вот и Сего, которого мы называли царем. И в то же время, наверное, это было бы все не так уж важно, если бы не одно обстоятельство. Вот мы в Апокалипсисе читаем, что Иерусалим, небесный Иерусалим, это как раз есть некое средоточие, престол Царя Небесного. И Иерусалим на земле, вот в этом маленьком государстве, которое фактически потом было стерто с лица земли римлянами, буквально через несколько десятков лет после распятия Христова, вот этот Иерусалим здесь, это только некий отблеск того небесного Иерусалима. И в этом смысле, как селение Царя Небесного, Иерусалим вот здесь предстает как человеческая душа, которая после падения совершенно закрыта для своего царя. И более того, мы часто даже, когда душа устами чтит Бога, нам гораздо легче именно устами его чтить, нам легче устами его исповедовать. Но в том-то и дело, что даже тогда, когда мы, казалось бы, исповедуем его явно и перед другими, и даже сами в себе, и в то же время сердце у нас остается часто закрытым, запертым так же наглухо, как был в целом заперт вход в Иерусалим Иисусу Христу. Он вошел туда, но он вошел только для того, чтобы его судили. И в этом смысле это очень близко нашей жизни. В том-то и дело, что это событие 2000-летней давности имеет непосредственное отношение вот, индивидуально к каждому человеку, кто бы он ни был. Внутрь ли церкви он вошел, вне ли остался. Если человек вне церкви, если он так и не пришел пока к Богу, с Богом не встретился внутри никак, да, то, собственно, ему все просто это безразлично. Действительно, ему Бог не нужен, и он его не впускает. Но на самом деле увидеть вот эту костность души и крепость, твердыню как раз, именно как твердыню, которая не хочет пускать в себя Бога, можно фактически только внутри церкви. Когда человек хочет прорваться сквозь себя, сквозь эту твердыню, сквозь вот эти крепостные стены, которые мешают, мешают этому богообщению, единство мешают с Богом. И сколько сил на это нужно положить человеку именно совестливых, волевых. Сколько на этом пути он видит самообмана, иллюзий, разного притворства своей же собственной души. И в это, хотя в это время мы можем говорить и о милости Божией, и о Его славе, и о Его чудесах, и в то же время вот самое главное, что не пускало Христа в Иерусалим. Иерусалим, впуская к себе царя, они не спрашивали, какая твоя воля, с чем ты пришел. Они ждали того, что он исполнит, фактически он будет исполнить функцию волшебной палочки, что он исполнит как раз их волю. Они считали, что именно потому, что мы Божий народ, мы знаем правду, мы знаем истину, и то, что мы хотим, это как раз и есть та самая правда и истина. И Мессия должен просто взять и исполнить вот то, что мы вменяем ему в долг. Именно он должен. И сам Господь говорит о том, что он действительно пришел не для того, чтобы ему послужили, но чтобы он послужил. И во всем этом можно читать некий трагизм. Действительно, даже перед Иерусалимом Иисус Христос, он прямо заплакал, когда увидел город, посмотрел на город сверху горы и сказал, даже когда читаешь, как-то так уже читается, даже само по себе именно тяжко. Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать тебя, как птица собирает птенцов своих под крылья свои. И ты не захотел. И он сказал, что сетовал именно о том, что Иерусалим так и не узнал время посещения своего. И вот у нас возникает все-таки иллюзия о том, что там действительно есть такие слова, что к своим пришел, и свои его не приняли. И это касается не только всего человечества, но и прямо непосредственно людей, иудеев, израильтян, которые его исповедовали, казалось бы. Это все так. Но вот как раз правда заключается в том, что его и не могли впустить, и не могли узнать время посещения своего. И вся история древнего Израиля, она как раз, это некая иллюстрация, если хотите, тоже икона того, что, как ведется, как может извратиться правда, если она дана в руки человеку падшему. В данном случае, почему именно иудеям было это откровение? Трудно сказать. Вот именно Авраам увидел Бога. И именно он стал отцом верующих. И здесь вообще-то смысл совсем не в нации, не в народе, не в крови. Потому что на самом деле ведь изначально этот народ формировался не по крови, а по вере. Это потом, впоследствии, перешло уже как бы видение праведности на сам народ. Но в том-то и дело, что изначально праведники очень хорошо понимали, что праведность не им принадлежит, а Богу, который им открылся. И потому-то и были праведниками, что они в себе праведности личной не видели. Они видели праведность только в Боге. И для них совершенно было безразлично приоритеты национальные. Они правду говорили любому народу, будь то свои собратья там по крови, да, будь то это египтяне, будь то там какие-то сирийцы. Пророки и праведники говорили это прямо. И прямо говорили именно правду Божию, вне зависимости. Они никому не потрафливали как бы. И в этом смысле нам может приоткрыться как раз и тайна того, что происходит сегодня, когда Господь входит в Иерусалим. В том-то и дело, что душа в падении получает в руки свои правду истину, некое сокровище. И она, и этот человек видит, что другие этого сокровища не имеют, то это, увы, у падшей души это рождает не благодарность Богу, а надмевание над теми, кто не имеет, а я имею. И вот это огромный урок. И это, собственно, и есть. Уж раз я имею, значит, моя воля да будет. И это настолько может быть близко любому человеку, который пришел в церковь. И когда, сколько времени должно пройти, чтобы вот сознание человек подсказал, и совесть подсказала, что я на самом деле в церкви ищу, собственно, не волю Божию. Поэтому Евангелие у нас редко читается, а именно свою волю. То есть то, что мне вот нужно непосредственно по жизни, вот в этот текущий момент, вот это исправь, а вот это поправь, а вот это восполни, а вот это дай, а вот это подари. У нас же, в общем, все-таки молитва в основном именно просительная внешних каких-то обстоятельств, внешних условий. И хотя по объему мы читаем формально, казалось бы, просьбы именно внутреннего характера, которые все говорят, и все службы говорят именно о некоем строе души, который должен заменить вот эти изломы наши, вывихи душевные, где мы не несем, не терпим, ничего не можем благодушно и благодарно принять жизнь. И вот не случайно о детях в Евангелии идет разговор. Они здесь как раз являют образ тех, кто единственный остался верен Богу и не мог ему изменить, потому что они просто ничего, для них было все равно, там, как и есть интервенция римская, нет интервенции римской, они просто радовались о Господе совершенно бескорыстно. А вот связывали, почему им сродни был Господь, почему близок, и почему Господь вообще говорил о том, что если не умалитесь, как дитя, то не войдете в Царство Небесное. Да, здесь речь идет, конечно, о простоте, в смысле не лукавстве, да, о незлобивости младенцев. Хотя младенцы не безгрешны отнюдь, и так же падшие, как и мы, так же страстные, это открывается с первого же дня. Но дело не в этом, а дело в том, что вот пока нет еще навыка греха, пока вот эта страстность, она себя никак не реализовала еще в делах. Нет этого навыка, и привычки этой нет. Но самое главное, что они так же, как и Христос в жизни, вот когда Он пришел, ведь Христос всегда себя, вся Его жизнь – это отдача себя. Он так как был совершенно открыт для любого, то, собственно, его мог и ударить любовь. Словом, отторжением, или прямо непосредственно, как это было уже перед самой казнью Голгофской. И вот точно так же беззащитные и уязвимые младенцы. Именно поэтому младенцы на самом деле, почему вот мы и крестим младенцев? Да, у них нет разумной веры. Но у них не может быть неверия. Они просто рождаются с доверием к любому, прежде всего, к родителям, но к любому, кто к ним подойдет. Просто этого недоверия в принципе быть не может, у них в голову это не придет. У них еще опыта недоверия нет. И в этом смысле они совершенно гармоничны Богу. Почему, собственно, мы и смотрим, вот так нас умиляют, скажем, взгляд малыша, да? Но именно потому, что он абсолютно доверчив. И вот, когда мы читаем слова Господни, что именно совершил хвалу, Ты, Господи, совершил хвалу от младенцев и тех, кто еще просто только-только сосет молоко, да, то есть еще грудных даже. Мы здесь как раз должны бы прежде всего увидеть вот призыв к вот к этой вере такой непосредственной, которая бы не боялась, без страха перед вот этой внешней жизнью, которая так или иначе обязательно, если человек будет исповедовать именно правду своей жизнью, не устами именно, а жизнью, то она, безусловно, будет обязательно враждебна ему. Просто потому, что эти жизни, жизнь по правде и моя жизнь, да, они слишком разнятся. Вот жизнь по моей собственной воле. Просто между жизнью Христовой, божественной, Божьей жизнью и человеческой моей падшей жизнью, моими желаниями и чувствами, нет даже точки соприкосновения. Именно поэтому Иерусалим представляется именно как твердыня, не пускающая, запертая наглухо. И вот, тем не менее, мы видим, особенно на иконе вот, праздника, мы видим решимость и неизменность его пути. И вот здесь мы можем сделать вывод, что на самом деле Господь всегда идет к нам навстречу. И не может быть другого. Причем нас можно действительно спасти только тогда, когда Он за нас распинается. В том-то и дело, что действительно не могли ни увидеть, ни посещения своего, там ни времени, ничего не могли, ни принять его не могли. Закрыта душа в падении. И чтобы она открылась, для этого обязательно Христу надо было взойти на крест. Ради как раз вот этих наших запертых душ, которые могут Бога чтить устами, но сердце их далече от нас. И поэтому у нас часто смерть его неизбежна для нас именно счастье, блаженство. Потому что без этой смерти мы не можем войти в его воскресение. И вот это некая тайна, которая дает нам и понимание того, что он действительно всегда идет навстречу, но не тогда, когда мы его чтим устами, а сердце наше далече от него. Он как раз не будет исполнять нашу волю, в этом он не пойдет нам навстречу. То есть он не будет исполнять то, что тлит мою душу, что ее разрушает, что ее приводит к смерти. Он может попустить очень многое, но нашу волю он попускает, поэтому мы мучаем и себя, и друг друга. Но, тем не менее, он всегда вот эту жизнь трудностей, не грех наш, а трудности нашей жизни, он всегда разделяет. И всегда идет навстречу там, где вот везде, во всем, что для нас является, для души является спасительным, что душу выстраивает именно в царство, что делает из человека Бога человека Иисуса Христа. Аминь.